Бытрим. Облегчение, наверное, или счастье, и немного нервного предвкушения. Вот что нынче вызывал вид стен чада. Бытрим никогда не мог назвать какое-то место своим домом, кроме семейного ранчо, еще до того, как сбежал. Но чад определенно начинал казаться домом. Особенно теперь, когда заправляла там Роза. Сама мысль об их воссоединении после нескольких месяцев разлуки могла вызвать ухмылку на его лице. Так что Бытрим быстро свернул разум на более мрачные мысли. Последнее, что нужно было видеть людям чада, это улыбку на его уродливом лице, от которой оно становилось только намного уродливее. Путешествие назад в свободный город из Абсолюции сложно было назвать приятным. По правде говоря, это был почти месяц длинных дней, вытянувшихся лиц и вспыльчивых характеров. Бен и Рилли ждали их в дальнем посту. Они жаловались и стонали о том, что хотели убедиться в смерти арбитра. Но Бытрим уверил их, что после такой смерти никто не возвращается. Дыра в голове, потом обезглавливание и, наконец, кремация. История его кончины творила чудеса по пробуждению любви в этих двоих к Танквилу. Генри и Андерс, побитые и окровавленные, довольно быстро восстановились. Хотя потеря уха Генри придавала ей слегка дьявольский вид, и к тому же она не прекращала ковырять труп. На ее руках до конца дней остались отвратительные шрамы, но в команде не было никого без нескольких шрамов. Андерс вышел из Абсолюции на удивление здоровым. Чистокровный пьянчуга всюду, куда бы ни отправился, получал повреждения и готов был болтать о них днями напролет, но на этот раз оказался по большей части невредимым. Теперь он тоже выглядел немного более сосредоточенным, хотя и оставался неуемным алкоголиком и занозой в заднице, когда трезв. Суску и впрямь внушал опасения. Хонин не стал говорить о своем бое, сказал лишь, что старик был хаарином из его клана и что это не последний. По правде говоря, ему чертовски повезло, что Генри была так решительно настроена присматривать за ним. Понадобилось много бинтов и немного магии Танквила, чтобы не дать этому ублюдку умереть. Но он выжил и выглядел так, будто со временем мог полностью восстановиться. Он уже снова начал тренироваться по утрам. Бытрим никогда не видел, чтобы Генри о ком-нибудь так беспокоилась, как о Суску, и думал, что из них получится чертовски странная пара. Больше всего Бытрим беспокоился о Танквиле. Его друг впадал то в замкнутость, то в оцепенение. Он целыми днями сидел на своей лошади, не говоря ничего и не выказывая никаких эмоций. Потом они добрались до города, и он собрался сравниться с Андерсом в выпивке. Бесплодная затея, которую Бытрим считал практически самоубийственной. И не раз ему приходилось вытаскивать бесчувственного арбитра из таверны. Бытрим такое раньше видел много раз. Некоторых так сильно охватывало горе, что они просто отключались, прекращали волноваться о чем-либо, словно у них ничего в жизни больше не осталось, и Танквил был очень близок к тому, чтобы попасть в эту категорию. По опыту Бытрима люди в таких случаях либо успокаивались и брали себя в руки, либо довольно быстро доводили себя до смерти. Он надеялся, что его друг не относится к последним, и даже помолился бы за это, если бы верил в какого-нибудь бога. Солнце только начинало вставать, когда они увидели стены чада, и уже низко опустилось к тому времени, как они добрались до ворот квартала «Старый город». Всего лишь год назад здесь был район военных действий, и банды вооруженных головорезов шастали на улицах, а мирные горожане запирались в домах, надеясь, что никто за ними не придет. С тех пор все несколько изменилось. И по большей части благодаря новому магистрату города – Розе. Со стен отскребли грязь и подлатали, где было нужно, так что снаружи город выглядел как новенький. Все ворота заменили на новые из твердого дерева рыжего леса, окованные сталью. А на стенах поставили новые военные машины, названий которых Бытрим не знал. Роза утверждала, что это превентивные меры, чтобы предотвратить угрозу нападения, но Бытрим уже научился распознавать ее ложь. Ему эта тема просто была не очень интересна, и выбивать из нее правду он не собирался. А еще Роза постепенно заменяла стражников. Те, которые сейчас стояли на стенах, патрулировали улицы и отправляли правосудие, не были уже головорезами или наемниками, как это часто бывало в диких землях. Они были солдатами, хорошо тренированными, дисциплинированными и верными только своему магистрату. Несколько месяцев городская тюрьма была битком забита. Потом заключенных стало поменьше, но нынче чад уже был, возможно, самым законопослушным местом во всех диких землях. Эти перемены хорошо подходили к переменам в профессии Бытрима, хотя из-за них его команде иногда не хватало работы, Но жизнь охотника за головами предполагает много путешествий, чем они и занимались. Насколько бы Триму было известно, за всю историю диких земель ни за чью голову не назначали вознаграждения больше, чем за его. А теперь он сам охотился на людей ради вознаграждения. Это иногда казалось ему странным. Когда они подвели усталых лошадей к воротам, к ним приблизилось несколько солдат. Нынче они проверяли большинство въезжавшего народа, но увидев, чья это команда, махнули им проходить, при этом подмигивали им, а один даже зааплодировал. Бытрим не знал, что такого сделал, чтобы заслужить аплодисменты, но и прерывать их не собирался. В свое время ему доставались и куда более холодные приветствия. На улицах было чисто и ходило немало народу. Утренний свет был тусклым, но для работы его хватало, и многие разделяли это мнение. Квартал «Старый город», который раньше в Чаде считался бедным, теперь уже не был ветхим скоплением лачуг, как до недавнего времени. Повсюду росли новые дома, построенные не из дерева, а из камня. И плотники с каменщиками уже усердно трудились над удовлетворением спроса. Множество людей наблюдало за командой, когда они вели своих лошадей по пыльным улицам. У Розы имелись планы замостить старый квартал, но, похоже, это улучшение ей воплотить пока не удалось.
«Это ненормально», — сказал Танквил, оглядываясь на людей, которые за ними следовали. Генри фыркнула.
«Ты, арбитр, кажись удивлен. Шип-то здесь герой, а ты не знал?»
Бытрим вздохнул.
«Думаешь, они уже слышали?» «Слова — это воздух, а ветер по диким землям путешествует быстро», — сказал Суску, морщась от каждого шага лошади.
«Я и сам не сказал бы лучше», — согласился Андерс. «Дорогой мой, ты отлично обращаешься со словами».
«Чудной способ сказать «да», если спросите меня», —
сказала Рилли, и ее презрительная усмешка неприятно напомнила бы Триму женщину, которой когда-то была Генри. Впрочем, девушка была далеко не такой страшной, как ей бы хотелось.
«Герой», — сказал Танквил.
Бытрим отметил, что арбитр снова старается не задавать вопросов. Эту перемену он одобрял.
«Лучше тебе не спрашивать. Все равно большая часть там враги».
«А я когда-нибудь говорил, почему Чад — один из моих 6 городов?» — спросил Бен 6 городов. Генри сплюнула.
«А кто-нибудь из нас интересовался?»
«Нет».
«Ну, в этом, наверное, причина».
Бен ухмыльнулся. Похоже, с возвращением в чат всем вернулось и хорошее настроение.
«Как хотите».
«Идите в конец, бастарда. Пожалуй, немного отдыха мы заслужили. А я схожу, отмечусь у магистрата», —
сказал бы Трим, направляя лошадь прочь.
«Отметь ее и от меня тоже», —
крикнул Бен сзади.
«Мои люди сказали мне, что в мой славный город прибыл герой, и вижу, они были правы», —
сказала Роза, плавно вставая с кресла и подходя к Бытриму. На ней было красное шелковое платье, которое открывало немалую часть ложбинки между грудей. Бытрим уже представлял, как легко будет стащить с нее одежду.
«Странное времечко, раз такого человека, как я, называют героем. Совсем недавно те же самые люди называли меня куда как хуже».
Роза шагнула в его объятия и закинула голову назад. От нее пахло цветами и фруктами, и от близости к ней его сердце забилось чаще. Он чуть наклонился и поцеловал ее, а она поцеловала его в ответ. Бытрим подумал, что странное времечко, раз такой человек, как он, может назвать своей женой такую женщину, как Роза, хоть и мало кто об этом знал. Роза громко гортанно заурчала и немного отодвинулась, положив голову Бытриму на грудь.
«Но ведь ты герой. Ты убил Хвоста, прежде чем он смог спустить свою армию на дикие земли».
«Я там только присутствовал. А еще на меня свалили всю вину за резню половины этого чертова города».
«Ты в темпе вальса сгонял в Сарт, убил Инквизитора и возвратился к нам из мертвых».
«Сомневаюсь, что хоть раз в своей жизни хоть что-то делал в темпе вальса. Инквизитора я не убивал. Просто дал злому арбитру хорошенько меня исколоть. В процессе потерял отличный глаз, потом немного оклемался и сбежал при первой возможности».
Протянула Роза.
«Что одному мусор, то другому сокровище. Ты освободил рабов в Салантисе и начал восстание».
«Забавно, что рабы не освобождаются везде, где я ступаю. Большинству восстания не очень-то нравится. Много хороших людей помирает во время восстаний.
Каждый день умирает много хороших людей. Восстания восхитительны. Ты убил моего брата, тирана Чада, и избавил людей от его злобных махинаций. Бытрим не мог даже сказать слово «махинации» по буквам, и уж точно не знал, что оно значит.
Думаю, моя роль в его смерти была продиктована далеко не благородными целями.
Причина не так важна, как действие. А теперь, совсем недавно, ты убил похитителя, Кессика, и сравнял его город с землей.
Они это на меня повесили.
Казалось, большую часть того, за что прославляли в последнее время Черного Шипа, совершали другие люди, в основном Танквил. И все же только бы Триму достался весь груз последствий. Люди повсюду называют тебя «Страж Диких Земель». Бытрим зарычал.
«Твои проделки?»
«Да». Улыбнулась она, и он понял, что не может сердиться на нее, особенно когда она выглядит так чертовски красиво. «Чистокровные напуганы, что дальше ты придешь за ними. Преступники бегут и прячутся при упоминании твоего имени, а простолюдины беспокоятся, что ты вернешься к своим прежним занятиям».
«Ясно. Значит, герои нужны, чтобы при их виде все обсирались от страха».
Она уткнулась носом в его грудь. «Иногда. На этот раз». Она начала рассеянно теребить завязки его штанов, и, по правде говоря, ему не очень-то хотелось ее останавливать. Прошло уже много времени, а потом еще немного, да и ее стол выглядел отличным местом для правильного воссоединения. Джазет убила его, Кессика. И хотя разум его был затуманен ароматом ее духов и желанием, вопрос развеял туман и показался ему крайне странным. Бытрим схватил ее за плечи и отпихнул на расстояние вытянутой руки.
«Откуда ты знаешь о Джазет?»
Роза посмотрела на него и нахмурилась. «Я доставила ее Кессику», — медленно сказала она.
«По приказу Дрейка».
Он почувствовал, что желание сменяется гневом. Не впервые они спорили о Дрейке, и не раз дело доходило до ударов, хотя бы Трим не ударил ее ни разу. По его просьбе.
«Дрейк не просит».
«А я не принимаю приказов». Бытрим отпустил Розу, отвернулся, отошел к окну и сердито посмотрел в него единственным глазом.
«Джазет была моим другом».
Некоторое время Роза ничего не говорила. Он решил, что она дает ему немного поостыть. «Мне жаль, Бытрим. Она мне нравилась».
«Пожалуй, мне нужна услуга», – перебил он ее. «Нужно, чтобы ты как можно скорее организовала корабль до Сарта. Самый быстрый, какой только сможешь найти».
Он почувствовал ее руку на спине, и Роза встала рядом с ним. Проклятая женщина умела двигаться тихо, как призрак, если хотела. «Прости, не думала, что ты захочешь сбежать в Сарт». Он посмотрел на нее.
«Это не для меня. Думаю, надо как можно быстрее найти Танкуилу корабль. Если он узнает, что ты хоть как-то связана со смертью Джесс, он может попытаться тебя убить. Не уверен, что смогу его остановить».
В уголке ее рта появилась улыбка. «Ты меня защищаешь?» Бытрим глубоко вдохнул и выдохнул.
«Ну я ж обещал, не так ли?»
Тогда она взяла его руку. Такая маленькая, но хватка железная, когда ей того хотелось. И он позволил отвести себя к столу. Бытрим стоял, глядя на дорогу путешественников, и Танквил стоял рядом с ним. Арбитр неплохо воспользовался временем в цивилизации. Он сбрил свою спутанную бороду, купил новую одежду и даже вычистил плащ. По правде говоря, он стал больше похож на охотника на ведьм, чем на пьяного попрошайку. Но все-таки он по-прежнему выглядел встревоженно. Словно куда бы ни шел, повсюду видел ее призрак. «Два дня», — сказал Танквил. «Кто угодно решил бы, что ты захотел от меня избавиться».
«Оставайся, коли хочешь»,
— предложил бы Трим, уже зная ответ.
«Такой, как ты, в команде чертовски полезен. Только тебе надо будет охотиться на преступников, а не на еретиков».
Танквил безрадостно улыбнулся. «Спасибо».
«Предложить стоило». «Ты возвращаешься в Инквизицию?»
Танквил кивнул и продолжил наблюдать, как моряки загружают маленький изящный корабль. «У моих действий есть последствия, и я должен их достойно встретить». Бытрим в свою очередь кивнул.
И чего они с тобой сделают?
Ну, я убил инквизитора, и они меня пожурили. А теперь я навеки уничтожил их средства связи. Я ожидаю, что меня повысят. Бэтрим рассмеялся.
Как думаешь, сюда еще когда-нибудь вернешься?
Он увидел, что Танквил опустил голову.
Надеюсь, нет. Ну, если чё, то заходи поздороваться.
Спасибо тебе, Шип. Моряки закончили загружать груз, и капитан замахал им. Ему хотелось поскорее отплыть, но ему было приказано ждать, пока арбитр не будет готов.
Ну, удачи.
Танквил кивнул и направился к кораблю. Через несколько шагов он остановился и оглянулся. «Если увидишь Дрейка Мараса, скажи ему, пусть бежит». Бэтрим робко улыбнулся и кивнул. Он смотрел, как его друг поднимается на маленькое судно. Какая-то часть его надеялась, что он еще увидит этого человека, а другая часть боялась, что такое случится.